тема, от которой все начинается, которая, в принципе, все характеризует. Предназначение, преопределение, что подвластно выбору ситуации и возможности, что в наших руках, что вне в наших руках. Много потрясающих мыслей вокруг этого проходит. Одно из ключевых различий в видении религии, в частности иудаизма, и научного мира – это отношение к эволюции. Почему в стандартном религиозном восприятии восприятие эволюции кажется несовместимой, потому что эволюция всем творением оставляет шанс и возможность доразвиться, доэволюционировать до человека. Обезьяна может стать чуть более совершенной и стать человек. А она уже много чего умеет. Попугаи, у них потрясающий интеллект. И много других потрясающих животных, которые могут доразвиться. В контексте иудаизма это не сделает их равными, потому что видение иудаизма – это не про интеллектуальную развитость существа, а это про что-то особенное, про отличие, про предопределение, про что-то более важное, про право выбора, про причину наказания, про познание между добром и злом, в конце концов. Этим самым мы приходим к человеку, к идее, для чего человек вообще сотворил. Эта идея, она глубоко проходит через многие труды Рамхаля. И в частности, концепция восприятия такая, что человек, он пришел в этот мир, чтобы заслужить настоящий будущий мир вот там. Будущий мир. Он пришел сюда, чтобы заслужить. И это такая вот идея, для чего человек сотворен и почему у человека будут спрашивать то, что он сделал или не сделал. И это все изначально заложено в причину творения мира. В этой концепции мы понимаем, что кто-то развился. Это же странно. Ну, то есть обезьяна стала больше совершенной. С этого момента у нее тоже появилось про выбор и спрос. Это как-то не изначально звучит. Окей. Мы вынуждены отказаться от этой идеи про... То есть они могут развиваться. Они могут развиваться. Но предопределение причины, ради которой они створенные, будет их стороной. Окей. В этот момент мы понимаем колоссальную ответственность, к чему мы пришли. Мы пришли в этот мир, чтобы заработать свои заслуги. Каким образом мы их зарабатываем? И получается, мы стоим перед колоссальным выбором, перед колоссальным миром, который огромный, в котором есть бесконечное количество всего. Множество мнений, множество идей, множество моментов. И нам нужно определить, что из них имеет ценность. А мир-то он сбивчив. Он рассказывает, один говорит про такую ценность, другой говорит про такую ценность. Один видит идеал мира так, другой видит идеал мира так. А в конце концов жизнь одна, и она ограничена по времени. Более того, смотрите, огромное количество течений даже в рамках самого иудаизма. Каждый ставит приоритет на каких-то вещах, которые видит идеал, в которых видит самое важное, ключевое. И почему мелочи так важны? Потому что нужно же максимально себя реализовать, чтобы максимально удостоиться, служить. То есть мы понимаем, что мелочи важны. Прекрасно. Мелочи важны. Тема нашего урока – это предназначение. Не знаю, неизбежность, как мы написали, предназначение, что случайно, а что нет. Очень интересно. У нас есть, с одной стороны, такая двоякая идея. Есть известная цитата из Талмуда, что раввин и известный астроном, только это не астроном, который звезды читает, а он как по звездам видит, что грядет. Они сидят у озера, и проходит какой-то человек. Астроном говорит, ну, поэтому уже кадиш можно говорить. Он не вернется, он уже там все. А раввин говорит, не факт. Если он еврей, то там не гарантированно он может и вернется, потому что не предопределено все. В этой эпохе мы понимаем, что предопределение и непредопределение, оно разное у евреев и у неевреев. И это чуть странно. Когда мы говорим про предопределение, у нас сразу всплывает вся эта идея, да, с мазалот, с звездиями, как они влияют, что кому, как, аспекты, нюансы и предпосылок для этого восприятия, которые, ого, сколько, начиная от того, что 12 знаков зодиака, который называется мазаль, от слова назаль, поскольку оно капает, влияя на этот мир. Причем интересно, Талмуд приводит эти элементы влияния, как отличие, если родился днем, ночью, утром, с заходом. То есть все эти аспекты встраивают какую-то базу. Если они встраивают какую-то базу, тогда все получается предопределено. Если все предопределено, что же зависит от нас? И тем самым, еще более глубоким и трудноначальным вопросом, Всевышний знает, кем мы в итоге будем, праведниками, неправедниками. Если знает, зачем весь этот спектакль вокруг нас? Если не знает, Всевышний не знает. И тут мы зацепляемся вокруг этих двух мыслей, которые не завершаются, они остаются параллельными. Есть известная талмудическая фраза. 40 дней до зачатия младенца с небес спускается батко. Отклик пророчества, который говорит, такой-то сын такого-то женится на такой-то. 40 дней до зачатия ребенка вообще, да? Теперь, во-первых, интересно, почему нет аналогичного батько про нее? Что такая, без такого, когда не на таком-то? Почему все отталкивается именно от него? Ну, мы такие, ну, хорошо, нам соответствует идея, что братья, они с небес. Все с небес происходит. Нам эта идея проходит, хорошо. Но при этом в другом месте в законе мы находим интересный момент, действительно, спора о том, можно ли делать эйрусин, обручаться в какие-то траурные дни. И закон говорит, что да, можно делать эйрусин, делать обручение в траурные дни. Почему? Потому что вдруг другой кто-либо опередит и обручится с этой девушкой раньше, чем тот, кто должен, и поэтому вот так. Отрывка у нас это больше волнений, понимания ситуации. Это что получается? Если может определить другой. Что же с этой историей про предназначение? Это получается, можно корректировать? Получается, можно корректировать. И да, корректировать можно. Комментарии разъясняют, когда можно корректировать такую, кажется, важную вещь, необходимую, которая неизбежная, как кто, твоя пара по жизни, если человек отходит от прежнего прописанного ему плана. Человеку, скажем, прописан план, что он будет в каком-то формате праведности. Ну, например, а он от этого плана отклоняется не чуть-чуть, а значимо в одну или другую сторону. Тогда, соответственно, ему тоже все корректируют. Оу. Но, в принципе, мы-то изначально и знали, что у евреев, в принципе, все корректируемо. Теперь интересно, возвращаясь к тому самому кусочку, с которого мы начинали про звездочета, который вместе с раввином сидел, звездочет говорит, что ну, тот уже не вернется. А раввин говорит, что если еврей, то вернется. В чем эта разница между евреем и неевреем? Это не приговор. Это про то, что из большего не еврей, он относительно стабилен. А что? У него не так много заповедей, не так много запретов. Куда там можно плана особо отойти? Почти никуда. А еврею, ого, там миллион заповедей в одну сторону, миллион заповедей в другую сторону. то есть спектр, или куда можно ходить в одну или другую сторону, он большой. И поэтому все крайне непредсказуемо. Теперь, про что я говорю, что крайне непредсказуемо, и спектр очень большой. Я мог бы сказать 613 заповедей, но это не так. У нас заповедей куда больше, чем 613. Я это выделяю каждый урок, потому что мне кажется, это важная информация, просто вообще для понимания концепта Торы. Есть списки заповедей, их несколько. И они перечисляют 613 заповедей, но заповеди, которые они перечисляют, их, они отличаются. Список 613 заповедей у всех разный. Как так может быть? Что? И более того, кроме этого, Талмуд постоянно приводит заповеди, говоря, это заповедь истории, это заповедь истории, а мы не находим ее ни в одном, ни в другом, ни в третьем в списке. Нету такой заповеди истории, получается. Как Талмуд имеет в виду? Талмуд имеет в виду, что это заповедь истории. Эти списки тоже имеют по всем заповедям истории. Спор в том, какие заповеди входят в список 613. И это имеет отдельное ключевое значение в связи с другими элементами. Про принадлежность 613. Но это отдельная тема. Я это привел к тому, что заповедей много, можно сильно оплошаться и как бы опуститься ниже планки, которая была запланирована. А можно, очень хорошо подняться, оказавшись выше этой планки. Талмуд, мы уже привели, Рамбам, интересно, в законах раскаяния приводит человеку обязанность стать как Моше Рабейну. Пробовали становиться как Моше Рабейну? Как это? Моше Рабейну, он немножко через себя Тору получил. Чуть-чуть. А как человек может стать как Моше Рабейну? Как это вообще возможно? Да, даже более того, представляете, ведь все заповеди, которые делает человек, если кто-то от его действий что-то хорошее сделал, человек падает дивиденды, то есть как банк. Теперь представьте, Моше Рабейну, он через него Тора пришла в мир. И все, что связано с Торой, проценты от этого вот капает Моше Рабейну. Как вообще человек может Моше Рабейну? Это вообще невозможно. Можно быть как Моше Рабейну, не относительно размера, относительно реализации своего потенциала, который у тебя там. И это имеется в виду реализация потенциала. А как раз Рабейну, который полностью себя реализовал, так и человек должен полностью себя реализовать. И тогда его линия получается, она корректируется, она переписывается, она улучшается. Весь мир же в концепции иудаизма стоит на восприятии того, что нет ничего неизбежного. Всего есть человек. Всегда есть право выбора, которым он определяет, придает смысл любому действию. Ведь если нет права выбора, то и смысла в действии тоже нету. С этим опять же приходим к колоссальной важности права выбора. Только благодаря тому, что человек делает свой выбор. И это непростой выбор, потому что как его сделать? Мало информации, все неясно, все неоднозначно, разное мнение вокруг общества, много нюансов. Все непросто. И закон-то неоднозначный. Я постоянно в своей голове говорю, что как зачастую хотелось бы, чтобы все было просто. Ну, то есть, вот так вот или вот так вот. Что хотелось бы. А оно никогда не отличается. Всегда есть море нюансов, море аспектов, море сомнений, море мнений. И нужно как-то к какому-то общему консенсусу как-то привести. И именно благодаря тому, что это непросто к какому-то консенсусу привести, именно благодаря этому у этого выбора есть смысл. Потому что он непростой. Потому что... Почему он непростой? Потому что, в конце концов, Всевышний просит от нас самое ценное и дорогое, что у нас есть. Участие нашего интеллекта. Всех вот, не знаю, можно так сказать, фибров нашего мышления. Они же нам даны для того, чтобы мы делали выбор, определяли, как-то перебарывали внутреннее начало, определяли смысл в рамках широкого непростого мира. И ради этого мы, в принципе, сюда пришли. Та-дам! Выбор. Выбор, который мы делаем. Может ли случиться так, что человек, он значимо выйдет за рамки того, что от него ожидалось? Или наоборот? Можно? Эта тема, она такая, она очень запутанная. Ну, то есть трудно в ней находить четкую среднюю линию. Как, к примеру, помните, относительно исхода из Египта, перед тем, как еврейский народ вообще оказывается в пустыне, простите, в Египте, Аврааму говорится, что его потомки, они будут в изгнании, его потомки будут в изгнании столько-то лет, но потом Всевышний с чудесами, казнями и оттуда их выведет, и уже после этого сделает их великим народом. Мы, как обычно говорим, понимание, за что все это случилось с Египтом, за то, что они несли зло еврейскому народу. Все эти казни, которые пустились на Египет. Но почему, если они выполняли то, что Всевышний хотел сделать, почему к ним приходят все эти казни? И это разъясняется тем, что у Всевышнего есть такое качество милосердия, что он стирает, уничтожает все, что связано с наказанием, поскольку через Египет было вынесено наказание кары еврейскому народу, то когда это реализовано и искуплено, этот Египет он должен быть уничтожен, он должен исчезнуть. И это как бы завершается. Но что, с небес был объявлен тендер, чтить кару на еврейский народ. Египет на себя это взял. В чем, собственно, вина? В том, что они это на себя взяли. Но до того, как все это произошло, глава же озвучивает, что они пойдут туда и оттуда с чудесами великими, их выйдут. Получается, не у всего есть выбор. Но выбор, он, получается, иногда есть, а иногда, получается, его нет. Есть разные видения в учениях наших мудрецов. Супер яркие из них – это труды Маарали из Праги, которые потрясающе разделяют, давая нам концепцию, идеи, что все открыто к выбору. Но есть вещи, зафиксированные сначала. Есть вещи, которые сначала, со времен творения, были зафиксированы. Они как маячки, которые недвижимы. А все остальное недвижимо, все остальное может корректироваться. Может меняться как угодно. А эти вещи, они недвижимы. Я не помню эту мишну. Она приводит про этого осла Билама и другие вещи, которые были сотворены заранее, до всего. Похожая идея проходит по морали из Праги, что в мире есть не только все открытое к выбору, но есть вещи, не подвластные к выбору, которые заранее зафиксированы, которые заранее есть, и они недвижимы. В частности, то, что связано с неотъемлемой цепочкой мира, от сотворения мира, получения Торы, с вещей, связанных с родом царя Давида, и какими-то другими неотъемлемыми якорями, которые проходят по всей этой идее. Торат Моше, мы говорим. Тора Моше Рабейну. Не было вероятности, что Моше Рабейну, выйдя в куст, он так: что за ерунда? Куст горит. Но мне надо. И в другую сторону ушел. Такой вероятности не было. Потому что, в концепте морали из Праги, потому что это Тора Моше, это не Тора полученное кем-то. Моше здесь не случайный. И то, что Тору получит Моше, было зафиксировано, значит, в этом фрагменте у него нет выбора. Еще другой момент, который традиционно, иначе очень странно, принято объяснять, что тоже не было выбора. Это Иуда, который сначала одного сына отдал за Тамар, тот умер. Другого за Тамар, тот умер. И потом Юра смотрит. Плохая история. Третьего сына лучше этой женщине отдавать не буду. И там предыстория, что Тамара, она запуталась. Так-то вот, села у дороги, Иуда ее не узнал. Она там сидела, Иуда проходил, Иуда как-то, как это, да, Иуда так почем услуги. Но мы немножко не так представляем, кого колено Иуда, это начальник рода царя Давида, можно сказать. И посему, и вообще странная ситуация, это чуть-чуть, не знаю, три сыновей, чуть-чуть. И посему традиционное понимание всего этого, что в этом моменте у Иуды не было выбора, он не знал вообще кто, что, как, у него не было выбора. То есть уже эти фрагменты, в которых выбора нет. Но с большего у всего выбор есть. Прекрасно. Параллельно с тем, что мы сейчас говорим. Есть же уйма вещей, которые нас наводят на еще больше мыслей, сомнения, действительно того, окей, выбора нет. В этих вещах у нас всегда он есть. А есть и вещи, в которых у нас точно нет выбора. И тоже, к примеру, мы постоянно сравниваем себя с другими людьми. Что у кого есть, что у кого нету. Мы постоянно говорим, мы родились в какое-то время, в какой-то ситуации, в светской семье, религиозной семье, богатой семье, бедной семье. В каких веках, в каком мире. Вот представляете, евреем бомбы родился в сердце стольного града Вильно, их 150 лет назад, там, во время расцвета всего еврейского, или, не знаю, времена чего-то, ух, это же все тоже явно не в нашей власти, мы говорим, мы бы дошли до куда больше успехов, если бы родились в те времена. Почему же мы родились именно в это время, именно вот в этой ситуации? Почему мы в течение своей жизни встретили именно этих людей, именно эти моменты, именно все другое для тех, мы понимаем, что наша жизнь состоит из колоссальной цепочки случайностей, которые в реальности, грамма не случайности, они предопределенность для того, чтобы мы свой выбор, свой путь правильно из аспекта, то есть нас никто не фиксирует, но вокруг нас есть зафиксированные моменты, направляющие нас туда, для чего мы сотворены, туда, для чего наша душа в мир пришла. Опять же, если видеть мир, если говорить про я вот комментарий от Ребоша вижу, про Берешит, был ли у Нахаша выбор? Это палка о двух концах. Если у него был выбор, то он должен быть наказан. Если не был выбор, то он вроде не должен быть наказан. Но, а он при этом и получил наказание. Или в реальности не наказание, а просто коррекция. Весь контекст книги Берешит и вот всего элемента творения, видение, комментарии, они такие широкие, они оставляют нам колоссальный спектр видения, вплоть до атеистических, до абсолютных, можно сказать, гностических, их вот четких, потому что многое происходящее там мало понятно. Ошибка. Вопрос, как мы его представляем? Мы представляем его отдельной фигурой или просто Ецера, или образно. И Или если у него есть выбор, если у него есть выбор, то получается, право выбора есть не только у людей, но тоже у других сторонних творений. Это же полшага от падших ангелов, которая, ну, явно не еврейская история, и явно очень странная история, да? Вот. Я возвращаюсь к нашей основной теме про течение жизни. Мы встречаем много людей, они нас корректируют, они нас влияют. Мы появились, родились в этой семье, в это время, в этом моменте. Нас повлияли какие-то факторы, одни, другие, третьи. Как это? Почему это? Есть разные точки зрения у мудреца, у мудрецов относительно реинкарнации. Относительно того, есть ли реинкарнация в иудаизме. Если следовать тем мудрецам, которые говорят, что реинкарнация, она имеет быть место, мы понимаем, что есть каждая душа. И этой каждой душе нужно заполнить свой определенный цикл. И это интересная мысль. То есть, вот представьте, есть 613 заповедей в Торе. И это всегда транслируется и выделяется. 613 заповедей в Торе. Цицит. Заповедь цицит. Там, да, знаете, 8 нитей, 5 узлов, 13 цифровое значение слова цицит. 613, напоминание 613, это мы про значимость, про важность цифры 613. Но только у нас нет никакой вероятности сегодня, чтобы мы выполнили заповедь в формате 613. По миллиарду причин. Вы, наверное, в этот момент думаете про... Ну, потому что нету храма. А был бы храм, была бы возможность выполнить куда больше заповедей. Даже во времена храма, по секрету, даже во времена храма у человека не было никакой вероятности за одну жизнь, я предполагаю, мы сейчас с вами вместе будем рассчитывать, выполнить 613 заповедей. Потому что есть заповеди, данные евреям. Я молчу про, знаете, заповедь про «Если человек разводится, он должен написать разводное письмо жене». Это тоже заповедь. Не каждому в жизни приходится. И не факт, что к этому нужно стремиться. Да? Это разводное письмо жене. Кроме этого, есть заповеди среди самых 613. Заповедь «Если украл, вернуть пропажу». Это заповедь повеления. «Верни украденное». Мне что нужно? Украсть, чтобы вернуть украденное, чтобы выполнить заповедь. Есть заповеди, данные царю, обязанности царя. Есть заповеди коина, есть заповеди первосвященника. Тот, кто царь, царь из рода царя Давида, но он, вероятно, не первосвященник. Ну, потому что это же разные династии. Вероятность того, что они все это будут совмещать, очень мало возможно и нехорошо. Как мы знаем, что цари из потомков Маковеев были за это наказаны, что они, экспериментируя на себя, пытались взять больше власти, чем то, что им было приписано. Наверное, скоро Ханук. То есть нет никакой вероятности, чтобы человек выполнил все 613 заповедей. Часть потому, что заповеди даны коинам, первосвященникам, царям, определенным ситуациям, как исправление нарушения, как просто какие-то жизненные ситуации. То есть выполнить все 613 заповедей невозможно. А в каком моменте получается возможно? Возможно, если это душа бедного несчастного человека, она сколько-то раз опускается в круговорот мира, ее заново этот мир так опускает, чтобы она реализовала что-то. То, что ей нужно дополнить. Это как лист с галочками. 613, путевой лист. 613 галочек, которые душа должна расставить. Хочешь, 13 галочек. За первый заход она поставила столько-то, за второй столько-то. И посему решается, какое время, какое место, в какие ситуации эта душа отправится. Что будет ее окружать? Что она встретит вокруг? Какие жизненные ситуации будут ей сопутствовать? Для чего все это? Для того, чтобы она заполнила свой цикл этих 613 заповедей. И это опять же про спор, по которому мы говорили о том, какие именно заповеди сходят в это число 113. Мы тем самым выделяем уникальность именно 113. И почему они важны? Потому что они есть в этом путевом листе. Спор лица в том, нет, то какие заповеди есть, а спор в том, кто входит в этот путевой лист. Какие заповеди входят в этот путевой лист. Причем нужно отметить, что там, в этих списках заповедей, которые между собой спорят, они не спорят в значимых, значимых тотальных вещах. Они спорят в том, там, я не знаю, какая-нибудь заповедь. Это одна заповедь, две заповеди или три заповеди. Один говорит, что это три, другой говорит, что одна, к примеру. То есть, по сути, все совсем согласны, глобальных разделений нет. Есть разделение в том, в каждом действии сколько заповедей из 613 списка есть, сколько нет. Это ключевой момент в этом аспекте. Да. И вот, смотря вокруг, понимаем, что с большего многие вещи предопределены. И вырваться из этого круга у нас не особо много возможностей в теории. Но эта возможность тоже есть. В законах раскаяния Рамбам приводит, как за какое наказание, за такое преступление, что приходит человек. Нарушил заповедь повелительную, раскаивается, его раскаяние мгновенно предпринимается, нарушил заповедь запретительную, нужно раскаяние, и что произошел цикл Йом-Кипура, нарушил заповедь запретительную или любую другую, но отягощенную или проклятием, или каретом, или еще чем-то, то тогда ему нужно страдание, раскаяние, и Йом-Кипур, он довершает цикл искупления. И дальше так Рамбам в конце самое важное. Все это когда? Когда, пока он не нарушал осквернение имени Всевышнего. Если среди того, что он сделал, было осквернение имени Всевышнего, там все плохо. Там все плохо. То есть оно ему никак не прощается. Оно ему никак не прощается. Это звучит такой приговор, приговор плохо. Но комментарии говорят, что клин убивает клином против того, где есть скирание Всевышнего, есть священие Всевышнего, и оно одним, одно другим как-то влияет, как-то взаимодействует. Мы эту историю полностью не понимаем и не можем понимать, что логично. Нам же всегда хочется четкости, мы хотим иметь иллюзию того, что мы понимаем, что происходит. К примеру, это про то, что мы не понимаем, как происходит. Там многие тяжкие запреты в Торе полагается наказание карет, отсечение души, которое имеет ряд проявлений, среди которых, что человеку вырезает потомство, вырезает году жизни, его отрезают от божественного источника. В частности, есть спор у мудрецов, что люди, которые попали на это наказание карет, что они не доживают до 70 лет, а есть мнение, что они доживают до 60 лет. И поэтому, если человек дожил до 60 лет, то принято в день рождения 60 лет делать большую трапезу, как того, что ох, спасибо, Всевышний. Вот, получил он достойно прожить. Откуда это берется? Талмуд приводит о году, что кто-то делал трапезу дня рождения, то он такой, что? Кто делает трапезу дня рождения? Это большой раввин, он не празднует день рождения. И там комментарий говорит, что не просто день рождения, это 60-летие. А 60-летие – это очень важно. Почему 60-летие очень важно? Потому что им самому становится понятно, что человек он не нарушил, не попал на этот самый карет, и тем самым избежал самого тяжкого из наказаний, и это такая трапеза благодарности Всевышнему. Но мы при этом, смотря вокруг, наблюдаем своих знакомых, видим, что они жили не так, как следует жить с этим форматом. А при этом они прожили 60-70. То есть нам внешне вполне казалось бы, что они, им должно было попасть в наказание карета. Нам это вполне должно было казаться. Им должно было попасть в наказание карета. Но оно не попало. Поэтому мы понимаем, что мы не понимаем. Это нормально. Есть же бесконечное количество факторов. Небеса спрашивают только за то, что было в наших силах исправить. Спрашивают только за то, что мы могли скорректировать. То, что нам не подвластно, за это у нас ничего не спросишь. Если человек что-то не знал, и если он был в какой-то ситуации, в которой в его сознании, в реальной глубине его сознания, ему этот вариант правильного решения возможно. Он там даже, ему там не могло очутиться. В таком случае, конечно, небеса ему это как критику не будут засчитывать. Но кто это знает? Кто может знать, когда что засчитывается, когда не засчитывается? Только Всевышний. Не на нас считать, кто прав, кто не прав. Я это привел в контексте того, что есть рамки, которые нам расставлены, чтобы мы себя правильно реализовывали в этом мире. И каждый из наших душ зачем-то были даны какие-то особенности, какие-то свойства, какие-то привычки, какие-то люди вокруг нас, которые нас как-то вели, какие-то... Бывает, что где-то слышим идею, мы не понимаем, чем, а на нас почему-то влияет, и мы потом поражаемся, что здесь было. Я помню одно из тех случаев, когда меня очень удивило, как мы необычно воспринимаем информацию. Я учился в московской Швейдер Ротхайм, и приехал один раввин из Израиля преподаватель. Он приехал, про него говорили, что он там раввин в одной какой-то очень такой ешиве, и он утром пришел, мы должны были приземлиться поздно ночью, мы до 3 часов утра его ждали, вот он заходит, я помню эту картину, ну, эта картина в голове застряла, представляете, мы там, у нас ребят 5-6, мы в 3 часа ночи дожидаемся, там внутри в ешиве, открывается дверь, какой-то раввин, у него шляпа, и вот кнеит шляпу, закрывает глаза, есть сигарета и длинный-длинный серый плащ. И вот он заходит, и видим сигарету так из угла в угол, так, перебралась так, и он так, говорит, кто-нибудь поднимается, смотрит на нас, мы такие, о, что необычно. Точно, вот это необычный раввин. Хорошо. Следующее утро после молитвы он повесил то, что называется Маре Макумо, список материала, который нужно пройти перед уроком. Мы непривычны к такому объему материала. Мы, конечно, не успели и половину пройти. Он к концу, к обеду начал вести урок. Что-то говорит. Говорит, на каком-то так мы плохо реагируем. Не очень ярко. И он так... Кто-то среди присутствующих не прошел список источников, которые нужно пройти. Такие приглядываемся. Он так... Понятно. Сын закрыл книгу и ушел. А мы с таким не встречались. Мы не знали, что так можно было. Ну, то есть, как бы обычно у нас как-то было... Сколько? Прошли? Столько? Прошли? Как бы. Вот так. Не стоит удивляться, что на следующий день все все успели пройти. И я помню, я сделал это в уроке, так, о, как вообще потрясающе. И один из ребят, он проспал. Он не пришел тогда. И я ему так... А это как был израильтянин. И он такой, ну, что был на уроке? Я так, о, на уроке было столько всего. Я за этот урок постиг больше, чем за последние несколько месяцев. Он такой, да? Что именно ты постиг? А я понимаю в этот момент, переваривая, что я не могу ничего сказать, что я постиг. Ничего. Что уникальное в понимании Талмуда. Ну, как обычная информация. Атмосфера. Но атмосфера же не Тора. Атмосфера — это как эмоция. Эмоция, она может быть использована так или сяк, но это не ценность сама по себе. Это как ты пошел в театр, вышел с яркими эмоциями, и ты чувствуешь себя переполненными эмоциями, но это не про заслуги, это не про есть хорошо, это не про смысл. И тем самым я в этот момент задумался, что получается. Я почему-то себе хотел создать иллюзию того, что я много постиг, я много понял, а по факту это была просто какая-то эмоция, которую я пережил на этом уроке, но она не про главное. И мне стало страшно, как часто бывает, что мы можем ложную ценность принимать за главную ценность. Следовать этим долго-долго времени, вкладывает сила, время, много всего. Потом поднимешься наверх, и тебе скажут, чем вы занимались? Чем вы занимались? Гаон из Вильна каждый год к Йом-Кипуру он записывал, вел полный блокнот о том, как он жил. И он, говорят, отчитывая непродуктивно свое потраченное время, у него к концу года собиралось несколько непродуктивно потраченных часов, за которые он плакал перед Всевышним, что бездарно потратил часть бесценного времени, которое мне было дано. В этот момент мы сами, которые смотрим, у нас каждый день много времени непонятно как тратить. За неделю сколько у нас времени будет непродуктивно потрачено? За месяц. В современных телефонах сделали статистику использования телефона. Сколько часов ты его используешь? Это потрясающе. Ты смотришь, ты понимаешь, сколько времени было потрачено. Это не факт, что стоило его тратить. И это опять же про колоссальную ответственность. Это говорю пониманию, что вопрос, на ком ответственность фильтровать, что правильно, что неправильно, что главное, что не главное, что цель, а что средство. Только на человеке. Если человеку дан высший интеллект, высшая способность, даже можно сказать, такая сакральная особенность, то с него и спрашиваем, человека и спрашиваем. Если с него спрашивают, то это на нем определить, что правильно, что неправильно. Причем интересно, это про отношение тебя и Творца. Это не про других. Атеизм вообще, он дистанцируется от бессмысленного суда. Очень интересно. Есть интересная фраза мудрецов про человек, он видит что-то плохое, и он обвиняет. Не все-таки, да? Да, он прав. Этот человек прав, он сейчас имеет какую-то критику, он обвиняет. Но секундочку, если уже он обвиняет, давайте посмотрим, кто этот человек. И в этот момент к нему тоже приходит критика. Это тоже почему один из верх неразумностей, когда человек может себе позволить, это мы еще увидим, кто прав. Это такие реплики, да? Мы еще увидим, кто прав. Или Всевышний знает. Всевышний такой, ну, сейчас посмотрим. А, что там с тем? Б, кто нас туда позвал? То есть, опять же, все эти вещи, они про поиск человека, про ответственность человека, про то, для чего человек пришел в этот мир. Перед ним потенциально открыты все двери. Но это так трудно. Делать правильный выбор. Легко звучит, когда делать правильный выбор. Трудно звучит, как правильный выбор корректировать жизненными ситуациями, с семьей, с окружающим миром, с финансовым миром. И это как, знаете, это как эксперименты веры, где у человека есть лотерейный билетик. И он, скажем, почему-то думает, что этот лотерейный билетик, он выигрышный. Через день лотерея на миллион, ему говорят, полмиллиона прямо сейчас. Отличная идея. Я дал билет до полмиллиона. Получилось прекрасно. Это в этот момент показывает, что он не верил в это. И опять же, я сказал, верил, не верил. У нас разве ключевая заслуга, которая есть в иудаизме, она за веру? Что она? Нет, у меня больше вопросов, чем ответ. Мне всегда кажется, что у каждого человека у него свой личный, уникальный, ни на кого не похожий путь, который неспроста сопровождается его личными вещами вокруг, эмоциями, миллиардами вещей, которые на него влияли с рождения и до сего дня. И посему никто лучше, чем сам человек, не знает, что правильно, но при этом на самом человеке. Обязанность как-то вот здраво взвешивать. Когда со мной приходит советоваться, я стараюсь, чтобы человек говорил как можно больше. Потому что ситуация, какие-то мысли, какие-то моменты, они известны только ему. И зачастую, по итогу, человек не удивится тому, что я ему скажу то же самое, что он мне сказал, только расставленное в другом порядке. И там услышит ответ, который правильно, к которому он сам пришел бы, если бы в каком-то другом аспекте это взвесил. Это про колоссальную ответственность. Про то, для чего мы пришли. Про то, какую мы ответственность несем перед собой, своим близким, на которых мы тоже влияем, своими детьми. Потрясающая фраза. Я на каком-то из курсов ее услышал, и она мне постоянно крутится в голове про человек не может подставить своих детей, которые нуждаются, в богобоязненных родителях. Интересно. Когда появляются дети, всегда звучит их большой ответственностью, но это же не только про детей. Это и про весь народ, и про все в целом. Помните потрясающее сравнение про все евреи, один народ, как бы они все вместе, общность душ. Это четкая идея просвечивается в книге Томер Двора про единство народа, про то, что там чувствуется такая идея, что, вот скажем, есть души всех евреев, и они как они работают. Это как есть яйца, сварили 50 яиц, собрали желтки, смешали с чем-то, и засунули назад эти белки. То есть получилось, что все эти вот яйца вместе, но у них у всех по чуть-чуть, от каждого из каждого. Когда один человек делает преступление, он влияет на свою душу, но и в том числе на души остальных других, таких же, как он, делать преступления в том числе против них. И это про колоссальную ответственность, которая есть у человека перед другими людьми, перед всем народом. Поэтому, когда любой еврей делает любое преступление, он тем самым наносит вред всему народу, в целом повреждая их души тоже. Это большая, большая ответственность. И посему, в принципе, на каждом еврее влиять, чтобы этого не происходило, чтобы другие евреи не делали преступлений. Правда, вот в чем дело. Как это сделать? Как влиять? Скажешь человеку, не делай то-то и то-то. Что должно произойти, чтобы ему это не мешало? Наверное, речь в первую очередь про примеры, про внутреннее ощущение к этому. И с одной стороны, пусть делает, что хочет, а с другой стороны, мне вредит, всем вредит. Как с этим быть? Как с этим быть? Идея, которую мы получили от мудрецов Кабалы, что человек должен страдать, то, что имя небес, власть небес, она попирается, что люди не понимают. Но у этих мыслей много моментов вокруг, что трудно понять, как это четко и правильно расставить, чтобы какой-то элемент четкости, не знаю.